Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама на переломе между семью церковными периодами и семью печатями. Эту проповедь он произнес 17 марта 1963 года в воскресенье вечером в Кине Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Добрый вечер, друзья. Это большая привилегия опять сегодня вечером быть здесь, на служении в Доме Господнем, продолжая еще жить утренней манной, когда души наши получили обильное благословение от Его великого присутствия. А теперь вечером мы, начиная тему на переломе между семью церковными периодами и семью печатями. Днем я разговаривал с одним другом, и, может быть, если воля Господа, то как-нибудь этим летом, если он не заберет меня домой, или я вернусь, не поеду за моря, то я хотел бы снова пройти по теме «Семь последних труб». И все это соединяется вместе. И затем семь последних яств. И все сочетается вместе, как мы это в дальнейшем и увидим. Итак, сегодня немного поспокойнее. Я, может быть, сегодня не буду торопиться. И даже поскольку я вернулся сюда, теперь сколько я проповедовал там, в Фениксе, но даже не охрип, видите? Это точно. И да, а проповедовал как только мог. И я думаю, что было 27 служений, но так и не охрип. Но здесь такой климат, вы видите, что просто как-то плохо в этой долине. Здесь просто плохие условия для здоровья. Вы понимаете, что я имею в виду, это плохо. У каждого проповедника, который говорит плохо с голосом. Один мой знакомый доктор однажды осмотрел мое горло, чтобы посмотреть, что там было не в порядке, сказал, ничего, сказал, у тебя просто хрипота, ты надорвал голосовые связки, сказал, это от проповедования. Что ж, вы знаете, мне это нравится. От этого я чувствую себя лучше, поскольку это относится к проповедованию, понимаете, это все замечательно, когда для Царства Божьего. Да, мы, может быть, и не смогли бы носить на теле своем знак Иисуса Христа, как это было у Павла от побоев, но мы можем носить знак от проповедования, когда наш голос звучит против неправды. Так что мы благодарны, что у нас уже больше не избивают, и особенно в это время. Итак, мы... Кто из вас читал «Господа, который час»? Или слушал это «Господа, который час»? Это меня немного беспокоило, если вы этого еще не сделали, я желал бы, чтобы вы смогли как-нибудь достать и послушать это как-нибудь. Это меня беспокоило, я хотел упомянуть об этом перед служением. Около недели или 10 назад я был обеспокоен, я просто не проводил ни служений, ничего-нибудь еще, потому что я не знал, казалось, будто что-то было не в порядке, и я не знал, в чем же дело, и так я... Однажды ранним утром я проснулся и отправился в каньон Сабина, который от дома это всего лишь 30 или 40 минутах езды до вершины каньона Сабина, а потом дорога на 30 миль поднимается в горы. Странная там местность. Я могу быть здесь, в пустыне, где градусов 35 жары, а через 30 минут там, где 8 футов снега на вершине горы. Совсем недавно мы были в Фениксе, где было где-то 28 градусов. У них там подогреваемые бассейны, люди купаются. А в 40 минутах езды оттуда в Флагстаффе было 40 градусов ниже нуля. Видите, вот такая разница между верхними потоками воздуха и пустыней. И очень полезно для астматиков и так далее. Так вот, я поднялся в каньон. Я забрался насколько мог высоко, и я вопил Господа, когда я там находился, что все это значит и так далее. Я был очень обеспокоен и просто не знал, что делать. Итак, когда я молился, произошла странная вещь. Я хочу быть искренним. Может, я уснул. Может, это было как в трансе, или может, это было видение. Я склонен думать, что это было видение. Вот, я протянул руки и говорил: «Господь, что означает этот взрыв, и что означают эти 7 ангелов, созвездий, пирамиды, поднявшие меня от земли и повернувшие к востоку, что это означает?» Я находился там в молитве, и нечто произошло. И вот что-то упало в мою руку. Теперь я знаю, что если вы не разумеете духовных вещей, это может показаться очень странным. Но нечто оказалось в моей руке. Когда я взглянул, я увидел меч. Рукоятка была сделана из жемчуга, из самого драгоценного жемчуга. Эфес. Знаете, где... Я говорю, что это для того, чтобы предохранить руку от пореза. Понимаете, когда люди дрались на дуэли, был из золота. А лезвие меча не было слишком длинным, но острым, как бритва, из блестящего серебра. Никогда не видел такой драгоценности. Отлично подходил к моей руке, и я держал его, я сказал: «Разве не прекрасно?» Я взглянул на него, я подумал: «Ну знаешь, я всегда боялся меча». Я был даже рад, что меня не было на земле в те времена, когда их применяли, потому что я остерегаюсь ножа. Итак, я подумал: «Что мне с этим делать?» И когда я держал его в своей руке, откуда-то прозвучал голос: «Это меч царя!» И потом это оставило меня. Вот я удивился, что же это означало. «Это меч царя!» Я подумал, если было бы сказано «царский меч», то я, может быть, и понял бы. Но было сказано «меч царя!» Я, может быть, что-то не так понял, но я подумал: есть только один царь, это Бог, и это его меч. Острее меча обоюдоострого, видите? Прибудьте во мне и мои слова, видите? И я подумал, на дуэли, знаете, как я понимаю, я в этом ничего не понимаю, никаких правил дуэли, но насколько я понимаю, то ножи скрещиваются, и потом, наконец, когда эти мечи, ваш меч и меч врага, вот так соединяются, тогда дуэлянт должен применить силу, потому что его меч направлен на мое сердце, а мой на его, но они сцеплены и наносят друг другу удары ножами. И во время боя мечи сходятся вместе, и тот, кто может прижать меч снизу, направляет меч прямо в сердце. Так что надо также и меч слова должна держать твердая рука сильной веры, держать его, направляя в сердце врага. Вот, не зная всего этого, но просто все, что я получил от него, что я могу рассказать, я рассказывал вам. Итак, вы знаете, я думаю, что это... Разве это не сказал Господь, что все, что он принял от Отца, он рассказал и ничего не утаил? Так и мы хотим исполнять то, что приходит. Теперь, если вы будете действительно разумными и будете молиться, я уверен, что вы довольно скоро поймете нечто, что я надеюсь открыто. Так вот, в этой книге, давайте откроем 5 главу книги, которая названа «Откровением Иисуса Христа». Так вот, завтра вечером будет первая печать. Первые 4 печати открыты с 4 всадниками. По одному в каждой печати, поражающими землю. И затем, возможно, в скором времени до того, как мы пройдем понедельник, вторник, среда, где-то в четверг. И тогда, я полагаю, 6, 5, 6, 7 печати, возможно, будут очень длинными. Так что, может быть, у вас будет время, чтобы немного отдохнуть. И в будние дни мы намерены начинать здесь служение, я думаю, в 7 вечера. А я буду подниматься за кафедру ровно в 7:30. И затем, может быть, расходиться будем к полуночи. Так что в это утро я говорил на 1 час больше. Я не думал, я просто... я не знаю, когда. Потому что я не знаю, что там за первый всадник. Я не знаю ни второй, ни третьей, ни четвертой, ни пятой, ни шестой, ни седьмой печати. Я в данный момент, я не знаю. Понимаете? Я просто в зависимости от Него. Вот почему на этой неделе попытаемся, да поможет милость Божья, надеясь, что если вы глубоко уразумеете, вы знаете, ты не можешь открыть всего того, что в видениях, до тех пор, пока не будет позволено открыть это. Много раз вы слышали, как я говорил, идите домой, может быть, шляпа лежит там. И вот этот ребенок и так далее не будет исцелен до тех пор, пока она там лежит. И я не могу им сказать, и сам не могу ее убрать. Она должна была быть убрана каким-то другим образом. Кто-то другой должен взять ее и убрать, и все в порядке. Тогда это может быть открыто. Итак, теперь будете в молитве. Будьте в молитве. Теперь, перед тем, как мы обратимся к этой книге, давайте склоним наши головы и обратимся к Нему. Господь Иисус, мы совершенно не способны. И мы никоим образом не пытались бы приблизиться к этой священной книге в этот самый святой час, когда души в предопределении времени. Господь, только Ты один можешь открыть эту книгу. Мы просим, чтобы Ты ныне вышел вперед, благословляя немощные усилия слуги Твоего. Благослови идущее слово. Пусть оно идет в силе Духа. И пусть духовная почва алчущих и жаждущих праведности, желающих знать волю Божью, пусть это упадет туда и принесет по роду своему. Даруй это Господь, да будет тебе всякая хвала. Пусть в этот вечер алчущие и жаждущие найдут пищу и питье в слове. Мы просим во имя Иисуса, от которого откровение. Аминь. Теперь мы собираемся обратиться к пятой главе. Это не семь печатей. Это на переломе между церковными периодами и семью печатями. Теперь также шестая глава. Вернее, и четвертая глава Откровения. И здесь открыто нечто, что произойдет после ухода церкви. Что церковь уходит в третьей главе книги Откровения и не появляется до 19 главы Откровения. Видите? Поэтому церковь не застает период скорбей. Я знаю, что это не соответствует тому, чему учит чуть ли не каждый учитель, с которым приходилось говорить, но я не хочу спорить. Я хочу быть вашим братом. Я просто должен учить так, как я это вижу. Если не так, то я не могу это сопоставить, видите? До скорбей она уйдет или после, но я желаю уйти вместе с ней. Это самое главное. Так что мы осмеливаемся предполагать. Я смотрю по образцу, без образования. Я смотрю и вижу, что есть и было в Ветхом Завете, которое является образом и тенью Нового Завета. Тогда у меня есть какое-то представление о Новом. Видите? Подобно как Ной вошел в ковчег прежде той скорби. Образ. Но еще до того, как Ной вошел в ковчег, Енох вошел. Видите? Еще до того, как что-то произошло. И Лот был вызван из Содома. Перед тем, как произошла беда, уничтожение. Но Авраам все время оставался вне этого. Видите, образы. Теперь мы будем читать первый стих. Я прочту первые два или три стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Что за книга? «И я много плакал о том, что никто не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Теперь вы говорите о недостойности. Даже недостоин посмотреть на нее. Никто, нигде. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть ее книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев, стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы руки сидящего на престоле». Здесь мы на несколько минут оторвемся от чтения книги Откровения 5, включая 7 стих. Эта книга за семью печатями открывается во время семи громов из Откровения 10. Теперь, если вы помечаете, давайте на минуту обратимся к 10 главе книги Откровения, чтобы до того, как в это вникнуть, у нас было понимание. Так вот, это последнее время, слушайте. «Видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга». Если вы заметите, это Христос. Видите, потому что он в Ветхом Завете назван ангелом Завета, и вот он направляется прямо к иудеям, ибо с церковью будет закончено. Видите, хорошо. «И лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Вы помните того ангела из Откровения 1? То же самое. Ангел — это посланник, а он посланник к Израилю. Видите, церковь восхищена. Видите, вот. Или готовится к восхищению, он приходит к своей церкви. Теперь смотрите. «В руке у него была маленькая книга раскрыта». Вот здесь она закрыта. «И опечатана, а здесь она раскрыта». Была раскрыта. С того времени запечатывания мы переносимся в сегодня, теперь книга раскрыта. Маленькая книга в руке, в его, она была раскрыта. О, как солнце, как столпы. Подождите минуту, дайте я еще прочитаю. «В руке у него была маленькая книга раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую ногу на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». Мы знаем, что он лев от колена Иудина. Вот здесь он Агнец, а здесь он лев. Видите? «И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Так вот, Иоанну было поручено написать то, что он видел. Так что апостол и пророк взял свою ручку, чтобы написать это. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне: запечатай, что говорили семь громов, и не пиши сего». Вот, это то, чего мы не знаем. Это вот-вот должно открыться, это не в Священном Писании, то, что говорили громы. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу», вот слушайте, «и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на времени уже не будет». Смотрите внимательно. Это тот стих, к которому я хочу обратиться. «Но те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он воскрубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал слугам своим пророкам». Так вот, тайны книги за семью печатями раскроются при возглашении послания ангела седьмой церкви. Видите? Седьмой ангел начинает возглашать. И вот там написаны послания, и мы получили это на кассетах и в книжной форме. Теперь в начале возглашение послания завершится тайна Божья. Видите, в то время. Теперь мы заметим, книга тайны Божьей не открыта, пока не прозвучало послание седьмого ангела. Так вот, эти моменты будут очень важными, печати, я уверен. Потому что это должно все связать вместе. Вот, это написано таинственно, потому что никто и нигде не знает этого. Один только Бог, Иисус Христос. Видите? Вот, но это книга, таинственная книга. Это книга искупления. Через некоторое время мы придем к этому. А теперь мы знаем, что эта книга искупления не будет полностью понята. В нее вникали на протяжении 6 церковных эпох. Но в конце, когда 7-й ангел начнет возглашать свою тайну, он связывает все свободные концы, во что вникали все эти люди. И тайны сходят от Бога, как Слово Божье, и открывается полное откровение Божье. Тогда уясняется вопрос о божестве и обо всем остальном. Все тайны на семени змеи и об остальном должны быть раскрыты. Теперь вы видите, я не выдумываю. Вот что это так говорит Господь, я прочитаю вам это из книги. Звучание послания 7-го ангела. Тайна Божья должна совершиться, как благовествовали его святые пророки. То есть пророки, которые написали слово. При этом возглашении, в 7-м периоде церкви, в последнем церковном периоде, все эти несвязанные концы, во что вникали на протяжении этих церковных периодов, будут связаны вместе. И когда печати сорваны, и тайна раскрыта, входит ангел, посланник, Христос, ставит свою ногу на землю и на море, над головой его радуга. Теперь запомните, этот 7-й ангел во время этого прихода находится на земле. Точно как Иоанн, креститель, нес свое послание в то самое время, когда Мессия пришел в те дни. Иоанн знал, что увидит его, потому что он должен был представить его. И мы понимаем, что в Писании, в книге пророка Малахии 4 будет подобный Иоанну. Илия, к которому может прийти Слово Божье, и он откроет Духом Святым все тайны Божьи, и он обратит веру детей к вере апостольских отцов. Восстановит все тайны, которые пытались вникнуть на протяжении всех этих деноминационных лет. Вот что сказано в слове. Я отвечаю только за то, что оно говорит. Понимаете, это написано, это верно. Это то, что есть. Теперь мы видим, что эта книга за 7 печатями — это тайна избавления. Это книга искупления Божьего. Так вот, во время голоса этого посланника должны завершиться все тайны. Теперь, вот ангел на земле. Исходит другой ангел, сильный, посланник. Видите, этот ангел — земной ангел, посланник. Но вот здесь приходит один с небес. Радуга Завета. Видите, это мог быть только Христос. Точно как это было в первой главе книги Откровения, стоящий посреди 7 золотых светильников с радугой, подобной камню, яспису и сардису. И вот он вновь возвращается в 10 главе, после времени прихода, что все тайны закончены, и печати должны быть сняты, и провозглашая, что времени уже больше не будет. И он сказал, когда начнет возглашать 7-й ангел, тогда закончится тайны, и наступит время для появления ангела. Мы где-то близко, это верно. Теперь заметим. Тайна этой книги находится под 7 печатями. До тех пор, пока мы не увидим, что сокрыто за 7 печатями, мы можем только предполагать, что там. Потому что, как я уже сказал вам утром, в моем утреннем послании Бог сокрытый в простоте. Вы видите, нам никак не удастся до тех пор, пока это не будет абсолютно доподлинно раскрыто и подтверждено Святым Духом. Видите, если встает пророк и говорит вам, что это означает то, но Бог этого не подтверждает, тогда забудьте это, видите. Но Бог в каждом утверждении все все должен подтвердить, чтобы сделать это верно. Видите? Так что его дети узрят все это и будут на чеку. Заметьте. На этой книге семь печатей. Эти семь печатей опечатывают эту книгу. Эта книга совершенно запечатана. Вы видите это? Эта книга совершенно запечатанная книга. До тех пор, пока не сняты семь печатей. Она запечатана семью печатями. Вот в этом отличие от семи громов. Видите? На этой книге семь печатей. И эта книга не будет, печати не будут сняты до послания седьмого ангела. Видите? Итак, мы предполагаем, но подлинное откровение Божье будет совершенным при том в освящении. Подтвержденная истина. Так это в точности, как говорит, что говорит Слово. В то время завершатся тайны. Вы помните, что эта опечатанная семью печатями книга здесь в пятой главе книги Откровений была закрыта, а в десятой главе книги Откровения она открыта. Теперь мы собираемся увидеть, что говорит эта книга о том, как она раскрывается. И это становится известно только тогда, когда Агнец берет эту книгу, снимает печати и раскрывает книгу. Видите, эту книгу должен взять Агнец. Это сокрыто. Теперь запомните, никакой человек ни на небе, ни на земле, ни папа римский, ни епископ, ни кардинал, ни областной пресвитер, кем бы он там ни был, не может снять печать или дать откровение из этой книги, никто, кроме Агнца. И мы вникали, осмеливались предполагать, спотыкались и блуждались, и вот почему мы все в такой неразберихе. Но с божественным обещанием, что эта книга искупления будет совершенным образом раскрыта Агнцем, и печати будут сняты Агнцем в последние дни, в которые мы сейчас живем. И это не будет известно до тех пор, пока Агнец не возьмет эту книгу и снимет печати, потому что запомните, книга находилась в руках сидящего на престоле. И Агнец подходит к сидящему на престоле и берет книгу из его правой руки. Берет эту книгу. О, это глубоко. Если сможем, мы постараемся это объяснить с помощью Святого Духа. Вот мы зависим от него. И мы позже увидим, что это последнее время, когда время истекло. Никакие деноминации не имеют права на истолкование этой книги. Никакой человек не имеет права ее истолковывать, но Агнец, вот кто истолковывает это. Агнец, тот, кто это говорит, и Агнец открывает это слово, подтверждая и приводя это слово к жизни. Видите? В точности. Обратите внимание. Не открыто до тех пор, пока эта книга не открыта, пока не закончатся эти церковные периоды и периоды деноминации, и времени больше не будет. Видите? Это открывается только после того, как заканчиваются церковные эпохи и эпохи конфессий. Вот почему сегодня все так зыбко. Видите, они подхватывают какое-либо ученице, отбегают сюда в сторону, говорят, вот оно. Другой подхватывает другое учение, отбегает в эту сторону, говорит, вот оно. И каждый из них строит на этом деноминацию, пока не получились сотни конфессий. Но все же во всем этом видна неразбериха, люди удивляются, где же истина? Разве не такое сегодня состояние? Но тогда он обещает, что когда закончится то время, то прозвучит голос седьмого ангела, и тогда в то время будет дано откровение этой книги. Теперь пусть никто не говорит, все люди там не спасены, но они не смогли понять эти тайны. Как это Бога как будто три, и все же он один? Как это Писание говорит, крестите во имя Отца, Сына, Святого Духа, поворачиваются и говорят, крестите во имя Иисуса? Видите? О, многие вещи. Как это Ева может съесть яблоко и причинить гибель целому миру? Видите? Как же все это может быть? Но обещано, что все эти тайны будут раскрыты в последнее время. Это оборванные концы. Являлись такие сильные воины, как Ириней и Мартин, святой Мартин, и Поликарп, и разные другие, и Лютер, и Уэсли, и другие. Видите, как они приходили и жили достаточно долго, чтобы принести свет и прояснить, но многие вещи остались в темноте. И вот наступил период пятидесятников, подобно как лютеранский период, и они оказались в трудном положении. Это все же в порядке, не говорите, что они не были правы, были, но оставались неизвязаны, необъясненные концы. Но тогда почему не было снято печать, чтобы полностью открыть, что означают все эти вещи, видите? Но затем в последнем периоде все эти тайны должны быть раскрыты и розданы, и печати должны быть открыты Агнцем и раскрыты для церкви, и тогда времени уже не будет. Видите? Как это удивительно. И потом эта книга искупления. Теперь это идет дальше, позже мы рассмотрим, как войдут 144 тысячи и так далее. Хорошо, это иудеи. Так вот, теперь Павел, давайте прочтем немного. У меня здесь есть несколько мест из Писания, я думаю, что нам надо их прочесть. Теперь давайте все мы обратимся. Павел, первая глава к Ефесянам. Я вижу, многие записывают, держат книги, записывают места из Писаний, помечают в Библии для цепочки. Что ж, это замечательно. Мне нравится, что вы это делаете. Потом придете домой и изучите это, видите. И если вы сами это изучили, тогда вы лучше поймете, видите. Просто изучите это и просите Бога помочь вам понять. Теперь давайте прочтем Писание. Я здесь записал к Ефесянам 1, 13 и 14. Вот. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, по хвалу славы его». Видите? Теперь, пока Писание открыто, давайте, видите, здесь сам Святой Дух — это печать. Святой Дух — это печать. А печать означает, что? Законченное дело. Святой Дух — это печать для отдельного человека. И для того человека, когда он получает Святого Духа, тогда время его стенания закончилось. Потому что это завершенное дело. Как мне пришлось трудиться на железной дороге, и мы загружали товарные вагоны консервами, разными вещами с консервного завода. Но затем, прежде чем опечатать этот вагон, приходил инспектор и осматривал, хорошо ли он загружен. Если нет, то при первом толчке или еще что-нибудь это рассыплется и сломается, а железнодорожная компания за это отвечала. И тут инспектор все проверял, чтобы убедиться, что все находится на должном месте, а если нет, то он браковал этот вагон. Тогда нам приходилось все переделывать до тех пор, пока инспектор не был удовлетворен. Затем, когда инспектор удовлетворен, он закрывает дверь. Инспектор закрывает дверь. Инспектор ставит на нее печать, и тогда никто не может сорвать эту печать, пока не достигнет своего пункта назначения. Вот что делает Святой Дух. Видите? Он идет, и он инспектирует. Вот почему у вас могут быть эти вещи. Ты говоришь, я говорил на языках, и я восклицал, я плясал в духе. Это здесь ни при чем, видите? Святой Дух инспектирует того человека. До тех пор, пока он полностью не удовлетворен и знает, чем они являются, затем их опечатывают. К вечному предназначению. Уже ничто никогда не может сорвать эту печать. Библия, вы помечаете местописание, к Ефесянам 4:30 сказано: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня избавления». Держите в памяти это слово «избавление», понимаете? До того дня, когда книга избавления будет открыта, раскрыта, и Искупитель придет востребовать то, что принадлежит ему. Ничто этого не произведет. Видите, не огорчайте его. Стойте, делайте угодное Богу, ибо ныне эта книга опечатана. И вы опечатаны. Сам Святой Дух — это печать. Печать означает... Вот, такие слова я нашел в словаре. Печать означает законченное дело. И когда седьмая печать снята, тайна Божья, запечатанная этими таинственными печатями, заканчивается. До того дня, когда печать снята, тогда открывается то, что было внутри. Если бы того человека интересовало, что в том товарном вагоне, говоришь, полагаю, что там то-то и то-то, предполагаю, что там. Он предполагает. Но когда печать сорвана и дверь открыта, тогда мы посмотрим внутрь и в точности видим, что там есть. Вы видите? Это должно быть сделано только в последнее время. Еще. Печать означает собственность. Видите, печать имеет на себе знак, что показывает право собственности. Когда вы искуплены кровью Иисуса Христа и запечатлены Святым Духом, вы уже больше не принадлежите ни к этому миру, ни к чему-либо относящемуся к этому миру. Вы принадлежите Богу. Еще одна вещь. Печать — это безопасность. Печать означает, что ты в безопасности. Теперь, если кто не верит в вечную безопасность, то я не знаю. Но печать означает безопасность для его места назначения. Горе тому парню, который попытается сорвать ту печать. Но печать Святого Духа не может быть сорвана. Я рассказывал вам, как люди говорят, меня бес попутал. Нет, нет. Дьявол этого не делал, ты просто не был запечатан внутри. Потому что когда ты запечатан внутри, то он остался снаружи. Да, видите? Так вот. Ты вышел к нему наружу. Ага. Он не мог забраться в себя, потому что только единственным образом он мог бы попасть в себя, это пройти тот же самый процесс, как и ты. Ему надо было спастись, осветиться и наполниться Святым Духом. Духом тогда он был бы твоим братом. Так что, видите, он этого не сделал. Нет, нет. Ты просто подошел к пограничной линии и обратился к похоти вещей этого мира. Ты не прошел всего пути до Ханаана, видите, через Иордан. Это смерть для своего «я». Видите? Теперь, заметьте. Вот, эта книга опечатана, и вы опечатаны с этой книгой до дня избавления. Опять же, к Римлянам 8, 22 и 23. Давайте взглянем как на основание. И я думаю, что мы поймем это немного лучше, если каждый прочтет это для себя. Предлагаю вам несколько мест из Писания, чтобы мы смогли взглянуть на них, пока еще есть время. Теперь, 8... Начнем с послания к Римлянам 8:22. «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только они, но также и мы сами, имея первые плоды Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». О, вот это да, вот это да. Разве пожилые не чувствуют себя от этого лучше? Мы все должны от этого чувствовать себя лучше. Ожидая того часа. Мы понимаем, что это произойдет при первом воскресении. Видите, природа стенает. Мы стенаем. Все стенает, потому что мы осознаем, что нечто не в порядке. И единственное, почему вы стенаете и ожидаете этого, это потому что сюда должна прийти новая жизнь, которая говорит о новом мире. Не так давно мы с женой ходили на рынок, и я сказал, странная вещь, женщина в платье. Это было так странно, понимаете? Они, почти никто из них не носит платье, вы видите, они какие-то забывчивые, выходя забывают надевать. И тогда они намеренно забывчивые. Тогда Мена сказала мне, она сказала, «Билл, что это такое?» Сказала она. «О, я сказал, это просто дух этой страны». Я сказал, «Когда едешь в Германию, у них определенный дух. Едешь в Финляндию, у них национальный дух. Приедешь в Америку, и здесь у нас национальный дух. Наш национальный дух шаловливый. Все шуточки. Вы знаете почему? Мы основывались на учении апостолов. Мы основывались на руководстве таких великих мужей, как Вашингтон, Линкольн. Но мы сдвинулись с того основания. И мы знаем, что это нас настигнет. Мы знаем, что на атомной бомбе написано наше название. Мы знаем, что впереди нас ждет рабство. Не обманывайте себя, не надо. Это напоминает мне, подобно как некоторые из этих комиков, что разъезжают и рассказывают разные шутки, ведут себя непристойно, и женщины то же самое вместе с ними. Это напоминает мне об одном мальчике, который шел через кладбище, посвистывая, пытаясь сделать вид, что ему не страшно. Конечно, ему страшно, видите? Никого он не обманет, поэтому он и свистит, видите? Пытается показать, что он не напуган, но он напуган. Вот в чем сегодня дело. Но что за благословенная надежда для верующего, поднимающего руки, ибо приближается избавление, когда он видит, как все это появляется? Это важное время для верующего. Вот. Эти стенания в теле нашем, вы обращали внимание, как дерево борется за жизнь? Оно хочет жить. Вы замечали, как животное борется, когда близка смерть? Видели и человека? Все, природа стенает. Мы в себе самих стенаем. Видите? Мы знаем, что что-то неправильно. Мы видим из этих стихов, что-то было потеряно и для человека, и для земли. Всякое творение нечто утеряло. Ибо из этого вдохновенного слова мы видим, что по какой-то причине она стенает. Ты не будешь стенать, пока не будет для этого какой-то причины. Как я говорил о чернилах, есть причина. Вот таким образом в молитвах за больных, до тех пор, пока ты не можешь найти причину, я знаю средства, но я должен найти причину. Вот почему так нужны и обещаны видения. Это открывает тайны сердца. Говори человеку, где он сделал ошибку и что делать. Видите? Неважно, сколько ты примешь лекарства, сколько елея вылейте на их головы, или как громко кто-то будет над тобой кричать, если есть что-то не в порядке, он будет сидеть там. Я сказал «он», то есть сатана. Видите, сегодня мы настолько продвинулись в медицине, и все еще ничего не знаем об этих вещах. И вы говорите «у него рак». Это ни о чем не говорит. Это просто так называют. Дают медицинское название «рак». Это не раскрывает, что это такое. Просто мы так называем. Мы просто называем рак. Но в действительности, если разобраться, то это дьявол. Теперь, мы говорим грех. Мы называем это грехом. Разберем, что такое грех. Многие люди говорят пьянство, прелюбодеяние. Нет, это атрибуты греха. Видите, грех является причиной этого, понимаете? Но настоящий грех – это неверие. Вот где он называется. Если ты верующий, что ты не делаешь таких вещей. Но не важно, насколько святым ты пытаешься сделаться, и насколько религиозным ты пытаешься быть, если ты делаешь такие вещи, то ты неверующий. Согласно Писанию. Вот. Нечто потеряно. И стенает. Пытается вернуться назад. В изначальное состояние. Могли бы вы представить себе провалившегося где-то в глубокую яму и пытающегося вылезти, карабкается, подтягивается. Каким-то образом они должны выбраться из этой ямы. Они не в своем первоначальном положении. И неистово вопят. Они скребут стены, создавая шум или ища какой-то путь. Они стенают, потому что хотят вернуться в свое первоначальное положение. Вот почему человек, сраженный болезнью, болеет и страдает. Когда-то с ними такого не было, и они стенают. Почему? С ними не все в порядке. Что-то не в порядке. И они стенают, пытаясь вернуться туда, где у них было здоровье. И когда природа и люди, как сказано в Библии, стенают, это показывает, что почему-то они не в должном состоянии. Они откуда-то пали. Теперь нет нужды, чтобы кто-то нам это истолковывал, видите? Конечно, мы знаем, что они отпали от вечной жизни. И они потеряли свои притязания на вечную жизнь из-за падения Адама и Евы, которые в Эдемском саду отпали от вечной жизни к смерти, и всю природу они обрекли на смерть. До Адама деревья не умирали. До Адама животные не умирали. Есть только одно, что не может умереть, это Бог. Потому что Он вечный. И только единственным образом мы можем уберечься от смерти, мы должны иметь в нас вечную жизнь, быть сыновьями и дочерьми Божьими. Но когда мы умерли, как я говорил утром в послании, мы продали греху наши первородные права и пересекли эту пропасть. Теперь, мы в отрыве от Бога, на другой стороне пропасти. Конечно, когда Адам пал в смерть, он принес смерть на все творение. Так вот, ему была дана моральная свобода воли. Ему было дано, как и нам, делать выбор. Теперь Адам и Ева вначале, перед ними было дерево правильного и неправильного, и то же самое дерево стоит перед каждым из нас. Видите, Бог не делает для Адама или Евы. Вы говорите, что ж, это их вина. Но сейчас нет. Это твоя вина. Теперь ты не можешь возложить ее на Адама, тебе придется возложить ее на самого себя, потому что перед тобой выбор между правильным и неправильным. Мы на том же самом основании, что Адам и Ева. Но, видите ли, когда мы искуплены, мы больше не желаем нашего собственного выбора, но мы желаем его выбора. Видите? Адам и Ева захотели сделать свой собственный выбор. Они захотели узнать, что такое есть мудрость, что такое иметь мудрость. Итак, они в это вникли, и это причинило смерть. Так вот, когда человек искуплен, он больше не озабочен ученостью. Он больше не озабочен делами этого мира, мудростью этого мира. Он не желает больше вообще ничего выбирать. Он выбрал Христа, вот и все. Он искуплен. Он просто больше не желает сам себя вести. Он не желает, чтобы кто-то говорил ему, куда входить и что делать. Он просто ожидает и узнает выбор своего Создателя. Видите? Тогда, когда Создатель говорит ему идти, он идет во имя своего Создателя. Видите? Но человек, ищущий мудрости, хочет найти. Что ж, этот церковный приход довольно хорош, но вот там они будут платить мне больше, так что я пойду туда. Видите? Видите? Мудрость. Теперь, когда Адам согрешил, прислушиваясь к рассуждениям своей жены, вместо того, чтобы держаться Божьего Слова, вот что заставило Адама согрешить. Его жена порассуждала с сатаной и затем представила это Адаму, и Адам отвергнул слово и продал. Когда он потерял право на жизнь и общение, он потерял также свое наследие. Помните, в тот день, когда вкусишь, в тот день ты умрешь. И когда он потерял свою жизнь, он также потерял свое наследие в жизни, потому что у него был полный верховный контроль над землей. Он был Богом этой земли. Бог — это Бог Вселенной повсюду. А эта земля находилась под собственным контролем его сына. Он мог изрекать, он мог называть, он мог говорить, он мог останавливать природу, он мог делать все, что пожелает, видите? Но когда он сделал это, он потерял свое наследство. Вот Адам мог сказать, пусть эта гора отсюда двинется вот туда, так и вышло бы. Адам мог сказать, пусть это дерево вырвется с корнем отсюда и посадится вот здесь, так и вышло бы, видите? Ибо у него был полный верховный контроль, как у меньшего Бога. Под властью Бога Отца нашего, потому что Он был Сыном Божьим. Не остановиться ли нам здесь на минуту для проповеди, а? О, тогда, если кровь очистила это тогда, то как насчет сейчас, а? Видите, что сделал Сын Божий, второй Адам? И сказал, дела, что я делаю, и вы будете делать так же. Видите, Адам потерял свое наследство. Землю. Из его рук она перешла в руки того, кому он продал ее, сатане. Он продал свою веру в Бога за рассуждение сатаны. Поэтому его вечная жизнь, его право на древо жизни, его право на землю, принадлежавшее ему, все это он оставил в руках сатаны. Он передал это из своих рук сатане. Поэтому теперь это было... Это вернулось и было загрязнено. И семя Адамова разрушило наследство Адамова, то есть эту землю. Это верно. Видите, потомство Адама. Однажды я остановился в Тухтане, где живу. Я разговаривал с одним человеком на вершине горы, глядя вниз, я сказал, подумайте только, 300 лет назад старый папага приехал сюда на своей повозке со своей женкой и детьми за спиной, поселился где-то там и жил себе мирно. Среди них не было ни блуда, ни виски, ни азартных игр, ничего такого, они жили порядочной жизнью, и койот, забываясь, спускался по руслу реки каждую ночь через Тухтан. Вокруг на берегу цвели кактусы и мескитовые деревья, и Иегова, взглянув на это, должно быть, улыбался. Но той дорогой пришел белый человек, и что он сделал? Он выкопал кактусы. Он загрязнил местность банками из-под пива и бутылками из-под виски. Он разрушил мораль этого народа. Единственное, как они могли извести индейцев, это убивая буффало, их пищу. Когда я однажды читал в музее в Томпсоне и увидел картины Джеронимо. Многие из вас, должно быть, думают, что Джеронимо был изменником. Но для меня он настоящий американец. Он только сражался за то, на что имел право, что Бог дал ему землю, народ и место, где жить. Я его не осуждаю. А когда туда пришли те белые солдаты и силою захватили землю и убивали их, как мух, и там был оригинал картины медицинского штаба Джеронимо, то есть его госпиталя. Это были 2 или 3 одеяла, натянутые на мескитовое дерево. И все изранены настоящие подлинные американцы, индейцы, что сражались за свои данные Богом права. И там Джеронимо с младенцем на руках стоял там и смотрел на своих умирающих воинов, кровоточащих. Не было ни пенициллина, ничего не было, и никак им не помочь. Настоящие Богом данные американцы. И потом его называют изменником, я называю его джентльменом. Качиза никогда не сдался бы. Он был пожилым человеком. Но американская армия, они все там выстроились, они пошли убивать буффало. Они сделали выезды, а Шарпи изобрел винтовку для охоты на буффало, и они выезжали туда и говорили, о, сегодня хороший денек, отстреливая из товарного или пассажирского вагона. Говорили, сегодня я убил 40 штук. 40 буффало, которых хватило бы, чтобы кормить целое племя индейцев в течение 2 лет или еще больше. Что они с ними делали? Оставляли валяться в пустыне. Запах гниения наполнил всю землю, земля смердела. Койоты пожирали. Когда индейцы убивали буффало, у них была религиозная церемония. Они брали его копыта и делали из них миски. Они съедали его мясо даже внутренности. Они брали все его мясо, развешивали и высушивали, сушили его шкуру, делали одежду и палатки. Ничего не оставалось, но когда пришел белый человек, это белый человек изменник и злодей, он негодяй. Он пришел и истребил буффало, а индейцы умирали от голода. Всякий настоящий человек боролся бы за права, данные ему Богом. Это грязное пятно на американском флаге, то, что они сделали с американскими индейцами. В конце концов, ведь это принадлежало им. Что вы думаете, если бы Япония или Россия пришли бы и сказали, вон отсюда, убирайтесь отсюда, и сделали бы с нами и с нашими детьми то, что мы сделали с индейцами. Но запомните, мы посеяли, и нам придется пожинать. Это Божий закон, вы знаете. Вы это знаете, есть время стереть, а потом время жатвы. Я думаю, что это слишком плохо. Да, сэр. Так вот, что произошло? Загрязненное потомство Адама осквернило и полностью загубило землю. Вы знаете, что так сказано в Библии? И за то, что они сделали это загрязненное потомство Адама, Бог уничтожит их. Вы хотите это прочесть? Давайте посмотрим, у меня здесь написано. Обратимся к 11 главе книги Откровения и найдем. Откровение 11 глава, посмотрим, что сказал Бог о разоряющих землю. 11 глава. Давайте возьмем 18 стих, я думаю, это 18, пожалуйста. «И рассверепели народы, и пришел гнев твой». Смотрите, Бог, Божий гнев. «И время судить мертвых и дать возмездие слугам твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Что они собираются делать? Пожинать то, что сеяли, конечно. Когда ты видишь, как грех носится по улицам, сколько в эту воскресную ночь, сколько сегодня в этом городе совершат блудодеяний, сколько женщин нарушат свой брачный обет в этой маленькой дыре под названием Джефферсонвиль. Как вы думаете, сколько абортов регистрируют в Чикаго за 30 дней? От 25 до 30 тысяч в месяц, кроме незаконных. Сколько виски выпивают в Чикаго? Как вы думаете, что происходит в Лос-Анджелесе за одну ночь? Сколько раз сегодня в городе Джефферсонвилле будет произнесено имя Господне в суе? Сейчас лучше? Или было лучше, когда Джордж Роджерс Кларк спустился на плоту? Видите, как мы своей грязью осквернили землю, и Бог погубит губящих землю. Так сказал Бог. Я всегда чувствовал внутри себя желание подняться в горы и посмотреть, как Бог все установил. Я ненавижу Флориду с ее искусственными пальмами. Ой. Я предпочел бы смотреть на крокодила, подергивающего хвостом где-то в дикой местности, чем смотреть на все эти прекрасные и на все, что они делают там в Голливуде, и на всю эту шумиху, и толпы пьяниц. Я думаю, придет день. Придет день, да. Но помните, что Библия нам говорит в 5 главе Евангелия от Матфея, что кроткие наследуют землю. Это верно. Кроткие и смиренные наследуют землю. Иисус сказал, благословенны кроткие, простые, которые не пытаются строить из себя каких-то великих. Они наследуют землю. Так сказал Иисус. Да. Вот они загрязнили ее, и Бог погубит их. Но кроткие наследуют землю после ее очищения. Вот так-то. Теперь утраченный документ, подтверждающий право собственности в руках первоначального владельца, всемогущего Бога. Документ права на землю и на вечную жизнь. Когда Адам утратил его, сатана не мог взять его своими грязными руками. Так что он вернулся обратно к первоначальному владельцу, самому Богу. И через минуту мы это увидим. Вот он сидит на престоле и держит в своей руке. Документ с правом собственности. О, я чувствую благоговение. Документ, подтверждающий право на вечную жизнь. Когда Адам лишился его ради мудрости вместо веры, этот документ вернулся в руки владельца, всемогущего Бога. Как замечательно. Хорошо. Ожидая. Для чего? В руках Божьих. Ожидая иска на искупление. Он соделал путь искупления. Он открыл путь. И однажды искупитель должен взять его обратно. Теперь вы видите, куда мы добрались? Мы посмотрим на сидящего на престоле. Хорошо. Ожидая иска на выкуп. Это искупление. Что это за книга искупления? Этот документ о правовом титуле. Абстрактный документ. Ты говоришь абстрактный? Что означает абстрактный? Это значит, что его разыскивали с самого начала. Как эта маленькая, как эта капелька чернил, что говорили сегодня утром. Как упала в белило, то она изменилась. И когда грех исповедан и омыт кровью Иисуса Христа, о, это возвращает абстрактное, отвлеченное обратно к Творцу. И ты становишься Сыном Божьим. Документ о правовом титуле находится в руках у Всемогущего. Да. Это искупление. Его искупление означает законное владение тем, что было утеряно Адамом и Евой. О, Что это должно было сделать для рожденного свыше христианина? Это законное владение абстрактным документом, документом с правом собственности на вечную жизнь означает, что ты обладаешь тем, что утеряли Адам и Ева. Вот так-так. Как насчет этого, брат? Обладание этим правовым документом. Адам не мог удовлетворить потребность искупления. Когда он обрел, он утерял это, он согрешил, и он отделился от Бога и был на этой стороне пропасти, так что он не мог этого выкупить. Он просто не мог этого сделать, потому что он сам нуждался в искуплении. Так что он не мог этого сделать. Но закон требовал родственника-искупителя. Закон Божий требовал родственника-искупителя. Если вы хотите пометить родственника-искупителя, найдете это в Левит 25. У нас не будет времени полностью исследовать это, потому что, вы знаете, на каждое место может уйти вечер. Видите? Но Божий закон принял заместительство. Так вот, что если бы Бог не предложил принять заместительство? Но любовь заставила его сделать это. У человека не было пути назад. У него нет путей возвращения. С ним было покончено. Но Божья милость ответила этим родственникам-искупителям в личности Иисуса Христа. Закон требовал этого. Милость ответила на эти требования, на это требование. О, благодать тобой спасен. Божий закон требовал невинной заместительной жертвы. А кто был невинным? Каждый человек был рожден сексуальным путем. От секса. Каждый. И единственный, кто не был, утратил право на вечную жизнь и право царствовать на земле. О, когда я думаю об этом месте Писания, ты искупил нас Богу и соделал нас царями и священниками на земле. О, кто родственник-искупитель? О, какая чудная история. Заметьте, закон требовал родственника-искупителя выкупить потерянное имущество. На это требование была явлена милость в личности Иисуса Христа. Родственник должен быть рожден из человеческой расы. Но как мы смогли бы? Когда каждый рожденный должен, и если кто-то не смог увидеть, что это был половой акт, что ж, он просто слепой. Видите? Потому что каждый рожденный был рожден от женщины. А Богу требовался родственник-искупитель, и это должен был быть человек. О, вот, что же вы собираетесь делать? Закон запрашивал родственника-искупителя. Вот, он не мог принять ангела, ему нужен был человек. А мы не родственники ангелам, мы родственники друг другу. Это не ангел согрешил и пал, он существо совсем другого рода, у него другое тело. Он не согрешал, он совсем иной. Но закон требовал родственника-искупителя. А все люди на земле были рождены от секса. Вот, разве не видите, с чего это началось? Вот где начался грех. И видите, где теперь? Вот, там вышло ваше семя змея. Видите? Теперь обратите внимание. Требовался родственник-искупитель, и родственник-искупитель должен был родиться из человеческой расы. И здесь мы остаемся в трудной ситуации, но пусть для вас прозвучит труба. Непорочное зачатие произвело результат. Аминь. Непорочное зачатие произвело нашего родственника-искупителя, не кто-то другой, но всемогущий Бог стал Эммануилом. Одним из нас. Эммануил. Родственник-искупитель ответил. Вы видите, как Бог запрашивает? И мы ничего не можем сделать, но тогда приходит благодать и осеняет тот закон и производит результат. Аминь. О, когда ты окажешься дома, когда я получу там хижину свою, как об этом поет брат Невилл, когда вы все услышите, как однажды утром кто-то там поет, о, благодать тобой спасен, я из пучины бед, вы скажете, слава Богу, это сторона брат Бранхам, это он там, видите? Да. О, благодать вселила Божий страх. затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Подождите, мы дойдем до этого через минуту. О, да! Теперь взгляните. Книга Рут дает прекрасное описание этого, как Ваос и Наиминь потеряла имущество. Вы знаете, вы слышали, как я об этом проповедовал, да? Поднимите руки, если вы слышали, как я это проповедовал. Так что, вы понимаете, видите, Ваос должен был стать искупителем. И он был единственным, кто смог, ему надо было быть родственником, близким родственником. И выкупая Наиминь, он получал Рут. Это был Иисус. Ваос был прообразом Христа, и когда он искупил Израиль, он получил языческую невесту. Тогда вы видите, так прекрасно. Я уверен, что это у нас есть на кассете где-то здесь, если вы захотели бы это иметь. Теперь заметьте. Он должен быть родственником. Итак, вы видите, что ангел не мог этого сделать, человек не мог этого сделать. Это должен быть человек, но не рожденный от женщины. Сексуальный акт. Теперь, итак, девственное и рождение, и Дух Святой осенил Марию, поэтому Иисус не был иудеем. Иисус не был язычником. Иисус был Богом. Точно. Его кровь не от какого-то полового акта. Он был святая, сотворенная кровь Божья. И мы спасены не еврейской кровью и не языческой кровью. Мы спасены кровью Божьей. Это согласно Библии. Она говорит так. Мы спасены. Итак, вы видите, Иисус был Бог. Он не был ни третьей личностью, ни четвертой личностью, ни второй личностью. Он был личностью. Он был Бог. Видите? Он был Бог. Эммануил. Бог сошел со славы своей. Открыл себя. Мне нравится рассказ Буша Клиборна. Тот величественный, прекрасный гимн. С небес спустился, в нашу жизнь явился. Он в яслях был рожден. И Иисусом наречен. Пришел как странник для своих изгнанник. Был на земле, как муж скорбей и слез. О, благоволение он нам дал спасение. Греховный мрак царил, но милость Бог явил. Склонился нежно к нам в любви безбрежной. Сошел, чтоб душу искупить мою. О, как люблю его! И им восхищаюсь. Он жизнь, он солнце, он все во всем. Миров Создатель... Стал мой Спаситель. Вся сущность Бога явилась в Нем. Вот тот, кто удовлетворил это требование. Благодать произвела личность Иисуса Христа. И теперь мы находим эту книгу. Бог раскинул скинию свою. Пришел от Бога и стал человеком. Он изменил свое течение из всемогущего человека, принял вид человека, чтобы таким образом он смог умереть и искупить человека. Ждем, когда мы увидим его, когда никто не достоин. Видите? Хорошо. В Библии, в книге Рут, когда вы читаете, вы обнаружите, что такого человека называли Гоэль. Гоэль. Называли Гоэль. То есть это был человек, который отвечал этому требованию. И Гоэль должен быть способен сделать это, должен желать сделать это, и должен быть родственником, ближайшим родственником. И Бог, Творец, Дух, стал нам родственником, когда Он стал человеком, чтобы Он мог взять на себя наш грех, уплатить цену и выкупить нас обратно Богу. Вот так, это Искупитель. Теперь Христос нас искупил. Теперь мы искуплены. Но Он еще не востребовал своей собственности. Так вот, может быть, ваше мнение расходится с этим, но подождите одну минуту, мы увидим. Понимаете, он не затребовал этого. Видите, если он взял книгу искупления, все, что было у Адама, и все, что он потерял, Христос выкупает обратно. И он уже нас выкупил. Но он еще не забрал собственность. Он не может до назначенного времени. И тогда наступит воскресенье. И тогда земля будет вновь обновлена. И тогда он заберет собственность, свою собственность, которую он получил, когда он искупил нас. Но сделает это в назначенное время. О! Это описано в книге «За семью печатями», о чем мы говорим сейчас. Хорошо. Книга искупления. Все это там описано. Все то, что Христос сделает в конце, будет раскрыто для нас на этой неделе, в семи печатях, если Бог нам позволит. Видите? Хорошо, это будет открыто. И будет открыто при снятии печати и выдано нам, тогда мы сможем увидеть, В чем этот великий план искупления? И когда и как это должно осуществиться? Это все закрыто здесь, в этой таинственной книге. Это запечатано под семью печатями. И таким образом, Агнец единственный, кто может их снять. Теперь, извините меня, мы понимаем? Если вы теперь посмотрите в Писании, вы можете найти у Иеремии и выяснить там, когда он уходил в пленение той земли, вы знаете, он купил у сына его дяди была собственность. И он прошел через это, запечатал. Если мы возьмем, у нас есть это также в семи церковных периодах, там все печати и так далее. Понимаете, печать в Ветхом Завете была как бы сверток, подобно этому. Брат Бранхам берет листы бумаги и показывает, как скручивается, опечатывается и открывается свиток. И здесь была тайна, и эта тайна была сокрыта. Все было правильно, все правильно, это было опечатано вокруг и поставлено здесь такое-то утверждение. Затем, вокруг того, чем было это наследие, закручивалась следующая тайна и выходила на эту сторону. Такое-то утверждение. И что дальше? Образовывая свиток, потому что тогда у людей не было таких книг. Это было в свитке. Кто из вас знает это, назвался свитком? Так, запечатанный свиток, вы могли снять одну здесь, в чем была вот эта тайна, и развернуть, и можно было увидеть, какое там было утверждение. И потом снять другую и развернуть, и вы видите, какое там было утверждение. И все это целиком здесь, в семи печатях, тайны Божьей от основания мира, все запечатаны там. И открывается семью разными печатями, что, если Божья воля, пусть Он даст нам убрать эти печати и заглянуть в книгу и выяснить, о чем все это. Видите, я надеюсь, что у нас будет замечательное время. Там тайна искупления запечатана до... Эта книга не может быть скрыта до послания последнего ангела. Этот свиток там. Мы узнали, что он был там. Мы узнали, что это было искупление. Мы уверовали, что это было искупление. Иеремия сказал, этот свиток должно хранить, как вы читаете там, он сказал, его должно хранить в земляном сосуде. Видите? Об этой прекрасной вещи я рассказал бы. Этот свиток хранился в земляном сосуде. В сосуде, что однажды стал плотью. Слава! Умер! Вновь воскрес! И хранился в земляном сосуде до времени выкупа. О, как прекрасно. Хорошо. Теперь. Все эти послания сохранены до сего земляного сосуда, до назначенного Богом времени при последнем посланнике на земле. И все эти люди рассудили и сказали, я знаю, что это там, я верю, что это там. И они боролись за это, и несли это, и производили эти вещи. Веру они приняли это, но ныне это должно прийти к нам в откровении. Из руки Божьей, с подтверждением. Бог так сказал. Он обещал это. Теперь давайте посмотрим, где мы были. Давайте обратимся ко второму стиху. Это много времени для первого стиха. Но давайте возьмем второй стих. Теперь. Возможно, мы также долго остановимся на следующем. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать ее?» Теперь запомните. Давайте опять прочтем первый стих, чтобы у нас это было вместе. «И видел я в десницу сидящего на престоле». Бог! Кто это? Тот, кто первоначально держал книгу жизни. Он держит ее. Бог! Когда Адам утерял, она вернулась к первоначальному владельцу. Она принадлежит ему. Иоанн в видении взглянул и увидел в правой руке сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Видите? Внутри. Теперь, когда мы подходим к снятию этих печатей, вы увидите, это уходит корнями в Писание. Все время. Каждый из тех печатей. Все это вместе, вся тайна заложена прямо здесь, в этих печатях. Видите? Каждая тайна Библии заложена в этих печатях. И печати не могут быть сняты до того времени. Через минуту я это докажу. Заметьте. Теперь эта книга, помните, она запечатана. Вот одна. Вот она, эта печать. Потом другая спущена. Печать. Еще одна свернута. Печать. Это книга искупления. И все это вместе составляет эту книгу. И она запечатана семью печатями. И потом это на оборотной стороне, потому что она скручена, запечатанная тайна на внутренней стороне. И это только говорит всадник на белом коне или всадник на вороном коне, и к тому же к снаружи. Но тайна всей книги, всех печатях. От книги Бытие до книги Откровения, полный план искупления. Открыть в этих семи печатях. О, это важное время. Дай нам Бог это понять. Видите? Вот, и сильный ангел, теперь второй стих. Сильный ангел, провозглашающий громким голосом, кто достоин? Достоин чего? Кто достоин взять сию книгу? Теперь мы обнаруживаем, где эта книга? У ее первоначального владельца, потому что сын ее утратил, утерял, первый сын Божий, в человеческой расе. И когда он оставил свои права, послушав сатану, он оставил, что он сделал? Он принял мудрость сатаны вместо слова Божьего. Теперь мы могли бы приостановиться. Сыны Божьи вместо слова Божьего принимают семинарское понятие об этом. То же самое сделал Адам. Утерял свои права. И когда он сделал это, вернулось назад. Разве вы не видите, где были те периоды? Видите? Сразу же вернулась к первоначальному владельцу, и Иоанн в духе, пребывая в небесах, вот он теперь был поднят из периода церкви, видите, увидел периоды церкви. И затем он был поднят в 4 главе, он сказал, зайди сюда, я покажу тебе, к чему надлежит быть после всего. И он увидел сидящего на престоле с книгой в своей руке, в своей правой руке. Подумайте об этом. Вот. И там, в этой книге, был документ, подтверждающий право на искупление. И она была опечатана семью печатями. И тогда вышел ангел, сильный ангел, провозглашающий громким голосом. Кто достоин раскрыть сию книгу? Взять сию книгу? Кто может раскрыть печати? Кто может раскрыть эту книгу? Видите? Это спросил ангел. Иоанн увидел это, и он сказал, кто же достоин? Пусть он! О! Я, может быть, чувствую себя так же. Пусть он, сказал ангел. Пусть он. Вот книга искупления. Вот план искупления. Вот единственный путь для вашего искупления. Ибо там правовой документ. Искупление всего неба и земли. Пусть он выйдет вперед, если он желает. О! Пусть сейчас говорит или молчит. Пусть он выйдет вперед и потребует эту книгу. Кто достоин сделать это? И Иоанн сказал, на небе не было найдено достойного человека. Никто на земле не был найден достойным. Никто под землей из когда-либо живших или и умерших не был найден достойным. Никто из людей не был найден достойным. Ангел звал, чтобы вышел родственник-искупитель. Бог сказал, у меня есть закон. Родственник-искупитель может стать заместителем. Где этот родственник-искупитель? Кто может взять ее? И от самого Адама, на всем пути среди всех апостолов и пророков, всех остальных, не нашли никого. Как насчет этого? Не нашли никого ни на небе, ни на земле, ни среди когда-либо живших. Там стоял Илья, там стоял Моисей, там стояли все апостолы. Все те, которые умерли, все святые, Иов, мудрецы, каждый стоял там, и никто не был достоин даже посмотреть в эту книгу. Все боли взять ее и снять печати. Вот, а куда же входит Папа Римский и все остальные? Где там ваш епископ? Где наше достоинство? Мы ничто. Это верно. Он просил, чтобы шагнул вперед родственник-искупитель, если он может. Но Иоанн сказал, никто из людей не был достоин. Не то, что там не было достойных. Вот, как ангел, как, например, мы сказали бы, Гавриил или Михаил. Но запомните, это должен был быть родственник. Помните, Иоанн здесь сказал, не было человека, ни ангела, ни Серафима. Они не согрешали, но они были в другой категории. Они не были падшими. Но это должен был быть родственник-искупитель. Не было человека, потому что никто из них не был искуплен. Никто не был достоин взглянуть на нее. О, нет. О. И так требовался человеческий родственник. И он звал, и его нигде не нашли. Не было никого. Ни епископа, ни архиепископа, ни священника, ни иерархии. Никто не мог даже не имел достаточно святости, чтобы взглянуть на эту книгу. Вот так. Вот это да. Это довольно строго, но это то, что сказано в Библии. Я просто цитирую то, что сказал Иоанн. В Библии сказано, что Иоанн плакал. Не так, как некоторые учили. Я слышал, как один человек однажды учил об этом, говорил, Иоанн плакал, потому что увидел себя недостойно. О, любой человек в Духе Святом почувствует разницу, видите, под вдохновением Божьим узнает разницу. Но Иоанн плакал, вот почему он плакал, как я думаю. Потому что, если не нашлось бы никого достойного, кто смог бы открыть эту книгу искупления, то все творение погибло бы. Вот эта книга, вот правовой документ, и он будет предложен родственнику-искупителю, что отвечал бы этим условиям. Это Божий собственный закон, и он не может осквернять свой закон. Вернее, не может пренебрегать своим законом. Видите, Богу требовался родственник-искупитель, кто был достоин, кто был способен сделать это, кто был бы в состоянии сделать это. И ангел сказал, пусть этот родственник-искупитель выйдет вперед. И Иоанн посмотрел, и он оглядел всю землю, он заглянул под землю, и не было никого. Их творение, и все было погибшим. Конечно, Иоанн заплакал, все погибло. Однако его плащ не длился больше минуты. Потом встал один из старцев и сказал, не плачь, Иоанн. О, его плащ длился только минуту. Иоанн подумал, о, но где же этот человек? Вот стоят пророки, они были рождены, как я. Вот стоят мудрецы, вот стоят... О, никого здесь нет. Я хочу, чтобы такой смог это сделать. Я хочу, чтобы такой смог искупить. И такого не нашли. И как Иоанн сокрушался, о, все потеряно. И он горько плакал. И он опечалился, потому что все творение, все погибло. Если кого-нибудь не найдут. Слава Богу. Если бы они не смогли найти того, кто смог бы ответить на это требование, там каждое человеческое существо, целый мир и все творение погибло бы. О, все погибло. Права на искупление, права на вечную жизнь, на свет, все эти права были утеряны. И бы не было никого, кто смог бы уплатить эту цену. И я начал плакать. Потому что никто не был достоин, и никто не мог даже посмотреть на эту книгу. О, нужно было человеческое существо. Иоанн плакал, потому что ни один не мог этого сделать, и все было потеряно. И вот раздался голос одного из старцев, стоящих среди четырех животных из всех великих сил небесных, сказал, «Не плачь, Иоанн!» О, Божья милость! Не сокрушайся, Иоанн! Не плачь! Вот лев от колена Иудина! Корень и потомок Давида. Он одолел. Одолел означает боролся и победил. О! Гефсиманский сад, когда кровь капала с его лица, он побеждал. Видите, вот так, видите. Лев и корень Давида одолел. Победил. Подобно и Яков, хитростью занявший место. И когда он вступил в контакт с ангелом, он ухватился. Ангел пытался вырваться, он сказал, я просто не отпущу тебя. Он держался до тех пор, пока не получил, чего хотел. И его имя поменялось из запинающего, что означает обманщик, во что? Князя Божьего, Израиля. Он одолел. Он сказал, не плачь. И этот лев из колена Иудина одолел. Он сказал, не плачь, Иоанн, ибо лев из колена Иудина, корень Давидов, одолел. Он уже победил. Он совершил это. Закончено, Иоанн. О. Он произвел отбеливатель, который отправляет грех обратно в скользкие руки, с его мудростью осквернившие это. Человеческое существо, да. Но когда Иоанн обернулся посмотреть, он увидел Агнца. Сильно отличается от льва. Он сказал, лев победил. Видите, я опять могу здесь сказать, Бог сокрытый в простоте. Он сказал, вот лев, то есть царь зверей. Лев победил. Самый сильный — это лев. Я был там в африканских джунглях и слышал, как кричали жирафы и огромные мощные слоны качали в воздухе своими хоботами «уи-уи-уи». И слушал, как в той дикой местности раздавались леденящие кровь крики. И жуки, а мы с Билли Полем залегли там в таком месте, закрывшись колючками. И слышали, как на большом расстоянии зарычал лев. И все в пустыне замолчало. Даже жуки перестали жужжать. Царь говорит. Вот так. Я говорю вам, вот когда конфессии и сомнения повергаются низ. Все затихает, когда говорит царь. И это царь. Это его слово. О! Он сказал, не беспокойся, Иоанн, не плачь, не сокрушайся, Иоанн. Ты здесь в видении, я показываю тебе нечто. Я знаю, что ты сражаешься, потому что ты знаешь, что ничего не выкупить, все пропало. Никто не может отвечать этим требованиям, но лев из колена Иудина... Вы знаете, Иудина, мы рассматривали здесь на доске, вы знаете, эмблема Иудина колена был лев. Вы помните лев, телец и так далее, лицо человека и так далее, и потом наблюдая тех серафимов, то слово, когда все, Марк, Матфей, Лука и Ян, все стояли вокруг книги Деяний. Я слышал, как один человек, большой служитель, говорил, книга Деяний — это просто строительные леса. Это была первая лоза, которую произрастила первая святая церковь. Ага. Да, друг? И если она произрастит другую, то та будет того же рода. Да, сэр? У вас есть там привитые ветки, приносящие лимонные, должны быть апельсины, но видите, когда-то лоза произрастит вновь свою ветвь, она будет точно подобна оригиналу. И Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна находится там, охраняя это. Мудрость человека, сила льва, труд вала и быстрота леопарда, или вернее, орла. Да. Благая весть стоит там. Что, помните, где это было у нас? Это в семи периодах церкви. Так вот, он сказал, лев из колена Иудина. Почему из Иудина? Не отойдет законодатель от чресл Иуды, доколе не придет Шило, синодальный перевод, примиритель. Но он придет через Иуду. И лев — символ колена Иудина. Преодолел, он победил. И когда он оглянулся вокруг, чтобы увидеть, где тот лев, он увидел Агнца. Странно. Искал льва, увидел Агнца. Старец назвал его львом. Но когда Иоанн взглянул, то он увидел Агнца. Агнца, как бы закланного от основания мира. Агнца, закланного. Что это было? Что было этим Агнцем? Кровоточащий. Израненный Агнец, что был заклан, но вновь живой. И он кровоточил. О, как вы можете смотреть на это, люди, и оставаться грешниками? Агнец шагнул. Старец сказал, лев победил. Лев из колена Иудина. И Иоанн взглянул, чтобы увидеть льва, а там вышел Агнец. Дрожащий, кровь на нем, раны. Он победил. Он был на битве, и это было видно. Он был заклан, но вот он опять живой. Ян раньше не видел этого Агнца, вы знаете. Он раньше не упоминал. Нигде не упоминал. Ян не видел его, он смотрел везде в небеса. Но вот здесь он появился. Заметьте, откуда он появился? Откуда он пришел? Он пришел от престола Отца, где он сидел с тех пор, как он был заклан и воскрес. Он воскрес и воссел одесную Бога, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать. Аминь. Воскрес, и сегодня он ходатай своей собственной кровью, ходатайствуя при неведении людей. Вот, вот тот, от которого я завишу. Он все еще с отбеливателем. С отбеливателем прощения грехов. Я взглянул на того Агнца. И Агнец выглядел как закланный. И он заметил, что он был изранен, проколот в ушибах и кровоточил кровоточащий агнец. Вот кто занял наше место. Разве не странно, что простой агнец должен был занять наше место? И он увидел того агнца. Он вышел. Я не видел его, потому что он был там в вечности, ходатайствуя и показывая, что те, кто приходили к Богу с приношением крови, волос и котлов, заместительное приношение, он... Потому что веровавшие в это указывали на него, а кровь не была пролита, и так он был там для очищения их. Он был там для очищения тебя и меня. О, Бог! Я надеюсь, что сегодня вечером он там. За каждого грешника. Агнец был заклан. Как Иегова может видеть что-либо, кроме стоящего там кровоточащего агнца? И агнец теперь появился в видении. Видение, как бы закланы. Заметьте. Приходит от престола Отца. О, подумайте. Он... Откуда он пришел в это видение? Он пришел со славы. Где он сидел по правую руку Бога? Он продвигался вперед к Яну со славы. О, разве это не было бы славным, если бы наши грешные мысли сегодня вечером можно было бы отложить достаточно далеко, чтобы принять его, и он направился бы со славы, чтобы сегодня обнаружить себя каждому из вас. Агнец, направляющийся со славы для ходатайства. Хорошо. Заяви права на искупленное им. Помните? Он совершал сам свой посреднический труд. Но помните, эти печати готовы открыться. И Агнец пришел из святилища Божьего. Вышел вперед. Подождите, пока дойдем до того места. Возьмем эти полчаса безмолвия. Курение дыма в святилище. Нет больше ходатайства. Жертва ушла. Это судебный престол. Крови уже больше не будет, ибо агнец, покрытый кровью, уйдет. Не ждите того часа. Помните в Ветхом Завете? Пока кровь находилась не на крышке Ковчега Завета, это был суд. Но когда кровь находилась там, это была милость. Но когда агнец уйдет, то так и будет. Кем он является? Он является ходатаем. Ходатаем. Никакая другая личность. Скажите мне, где Мария могла бы совершать ходатайство? Какое приношение могла бы сделать Мария? Что смог святой Франциск, святой Ассизи или еще кто-то, святая Сицилия, вернее, или какие-нибудь другое человеческое существо? Ян не увидел, чтобы оттуда вышли тысячи святых, как посредники. Он увидел Агнца. Агнца закланного, кровоточащего. Неважно, сколько было убито святых, это должно было с ними случиться, с каждым из них. Как сказал тот разбойник на кресте, мы согрешили, так нам и надо. Но сей человек ничего не сделал. Он был единственным человеком, который был достоин. Вот он пришел из места ходатайства. Для чего он приходит сейчас? Смотрите внимательно на него. О, Ян плакал. Где все это? Что произойдет? Сказал, не плачь, Ян, сказал старец. Вот идет лев. Он единственный, кто одолел, когда он взглянул в вод, выходит агнец кровоточащий, что был заклан. Что-либо убиенное кровоточит, убитый, вы знаете, у него на шее открытая рана, или где-нибудь он весь в крови. Вот является агнец закланный, и он вышел вперед. О, что? Заявить свои права на искупленное им. Аминь. О. Разве вы не чувствуете желание пойти вот туда в угол, сесть и поплакать? Вот пришел Агнец. Еще кровоточит. Там не было кем-то, все знаменитости стояли вокруг, но никто из них не смог сделать этого. И вот теперь приходит Агнец. Дни его ходатайства закончились. Дни посредничества, вот когда там встанет этот ангел. Подождите, пока мы получим это в печатях. И времени уже не будет больше. Это верно. Все полчаса безмолвия. Внимательно смотрите, что произойдет в те полчаса безмолвия. Когда седьмая печать, в следующее воскресенье вечером, если Господня воля, он выходит что? Востребовать свое. О, да. Выходит, чтобы востребовать свое. Вот. Он совершил дело родственника. Он сошел, стал человеком, умер. Он совершил дело родственника, дело искупления, но как бы еще не заявил о своем. Теперь он выходит, чтобы заявить свои права. Смотрите, что происходит. Вот это да. На тех, за кого он был заклан. Ибо как бы становясь родственником человеку, чтобы умереть вместо него для искупления его, но старец был прав, когда сказал, что он был львом. Понимаете? Старец назвал его, сказал, лев, потому что он был агнцем, ходатаем, кровоточащим агнцем. Но теперь он выходит вперед, как лев. Здесь дни его ходатайства заканчиваются. Нечистый пусть еще свернится. Праведный да творит правду еще. Святой да освящается еще. Это закончено. О, брат, что тогда? Что тогда? И помните, это наступает при седьмом церковном периоде, когда тайны Божьи будут открыты. Теперь, смотрите очень внимательно, здесь нечто вы должны понять. Вот, он совершал свой посреднический труд, ходатайствуя за верующего. 2000 он находился там, агнец. Теперь он выступает вперед из вечности, чтобы взять книгу, подтверждающую право собственности, и снять печати, и открыть тайны. Когда это? В конце времени. Вы поняли это? Хорошо, тогда пойдем дальше. Так вот, снять печати и дать все тайны им, седьмому ангелу, чье послание — это открыть все тайны Божьи. Тайны Божьи находятся в семи печатях. Видите? Это то, что он сказал здесь. Все тайны находятся в семи печатях. И вот выходит вперед Агнец, который был посредником между Богом и человеком. Он становится львом. И когда он становится львом, он берет эту книгу. Это его права. Бог держал эту тайну. Но вот приходит Агнец. Никто не мог взять эту книгу, она все еще в руках Божьих. Ни Папа Римский, ни священник, кто бы там ни был, они не могут взять, нет, эту книгу. Все печати не были открыты. Видите? Но когда посредник, когда его труд как ходатая совершен, он выходит вперед, и Иоанн, старец, сказал, вот лев. И он выходит вперед. Смотрите на него. О! Видите? Он приходит, чтобы взять эту книгу. Теперь, внимание, открыть тайны Божьи, о которых другие гадали во все эти периоды деноминации. Смотрите потом. Седьмой ангел, если эта книга тайны, есть Слово Божье, то седьмой ангел должен быть пророком, ибо к нему приходит Слово Божье. Ни священники, ни римские папы, никто другой не могут это достать. К таковым Слово не приходит. Слово Божье приходит только к пророку. Всегда. Такой обещан в книге пророка Малахии 4. И когда он выйдет вперед, он возьмет тайну Божью, тогда как церковь все получала по крупицам во всех этих деноминациях и восстановит в детях веру отцов. И потом обрушится всемирный суд, и земля будет гореть. А потом в миллениуме праведные будут ходить по пеплу нечестивых. Теперь вы понимаете это? Хорошо. Другие гадали и полагали в эпоху деноминации. Но видите, он должен быть этим человеком, седьмой ангел. Откровение 10.1.4 — это у седьмого ангела тайны Божьи, данные ему, и завершает все тайны, что оставались на протяжении этих эпох деноминации. Так вот, теперь вы видите, почему я не обрушиваюсь на моих братьев деноминации. Это система деноминации. Они не, им нечего было и пытаться это узнать, потому что это не могло стать открытым. Это согласуется со словом. Они брались за это, верили, что это так, и веру ушли с этим. Но сейчас это очевидно доказано. Аминь. О, что за писание. Теперь смотрите. Тогда это он, Агнец, что занимает свое царское положение, когда святые его идут короновать его, царь царей и Господь господствующих. Видите? Видите? Время уже вышло. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Заметьте, у того Агнца было 7 рогов. Вы заметили это? имеющий 7 рогов. Мы как раз прошли это. Рога для животного означают силу. И заметьте, что он был не животным, потому что он взял книгу из правой руки сидящего на престоле. Видите? Обратите внимание. О! Я думаю, что где-то у меня записано. О! Снять печати и выдать документ на право собственности и послание последнему ангелу. И он снимает свое царственное место. Вот что он выходит сейчас делать. Теперь смотрите, когда он выходит, 7 рогов. Так вот, когда он увидел того агнца, и я посмотрел на него, он выглядел, как будто он был закон, окровавленный. И он приходит из вечности, он прекращает быть посредником. Тогда молитесь Марии, сколько вам захочется. Ни на небе, ни на земле не было ни одного человека, ни одной личности, ни одного существа, ни кого-то другого, кто мог бы это взять. Я даже заплакал из-за этого. О, друзья католики, разве вы не видите это? Не молитесь какому-то мертвому человеку. Агнец — это единственный посредник, видите? Именно он вышел вперед. И что он делал так сейчас? Он здесь ходатайствовал кровью своей, искупляя каждого человека, и Агнец знает, что написано в книге. И так он знал от основания мира, что их имена были там, так что он встал здесь и совершал дело посредника вот тогда. Посреднический труд до тех пор, пока каждый, что был помещен в книгу, не был искуплен и завершилось. И вот теперь он выходит. Он совершает свое дело родственника. Вы знаете, какое это было дело родственника? Свидетельствует перед старейшинами. Вы помните, как Ваос скинул свой сапог и так далее. И теперь он все это совершил. И вот он приходит взять свою невесту. Аминь. Он приходит и не как царь, он ищет свою царицу. Аминь. В этой книге вся тайна этого закручена вокруг 7 печати. О, брат. 7 печати. Ожидание его прихода. Заметьте. Давайте рассмотрим эти символы. Так, только 9 часов. У нас здесь еще на 3 часа или больше. У нас. Давайте, сатана мне повторяет, что люди уже устали. Я полагаю, что да. Но все же давайте это рассмотрим. 7 рогов. Это были 7 церквей. Видите? 7 периодов церкви, потому что это было под защитой Агнца. Чем он охранял свои права на земле, это была группа посланных Богом людей, которые охраняли, видите, рог на Агнце. 7 глаз — это 7 посланников 7 периодов церкви. 7 глаз — 7 правительств. Вы хотели бы записать места Писания? Давайте обратимся к этому. Что вы говорите, у вас есть время? Хорошо, давайте обратимся к Захарии. Книга пророка Захарии. Немножко кое-что прочитаем. Я не хочу на этом долго задерживать ваше внимание, но все же я не хочу, чтобы вы это упустили. Что может быть важнее этого? Да, что может быть важнее... Что для человека нет ничего важнее вечной жизни, и мы должны сейчас это понять и убедиться, что мы это поняли. Хорошо. Хорошо, друзья. Сейчас мы хотим прочитать 3 главу Захарии. Я думаю, что так. Захарии 3. Мы просто хотим разобраться сейчас в этих символах. Если я пометил места Писания. Сегодня днем я просто кричал от восторга, когда наткнулся на это. Так что я не знаю, я пометил или нет. Надеюсь, что да. Захарии 3. Давайте посмотрим. У меня здесь 89, но это должно быть 8,9. Хорошо. Хорошо. Это не может быть 89, я знаю. Захарии 3, 8 и 9. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, Христос. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом на камне, этом одном камне, 7 очей. 7 очей. Вот, я вырежу на нем очертание его, говорит Господь Саваоф, я изглажу грех земли сей в один день. Теперь давайте обратимся к Захарии 4 и 10. 4, 10. Слушайте. Кто может считать день сей маловажным? Бог в простоте, видите? Когда радостно смотрят на строительный ответ в руках Зарававеля, те семь, Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Семь очей. Очи означает видение. Видение означает пророки, провидцы. У этого акта семь рогов, и на каждом роге очи. Семь очей. Что это? Христос и Его невеста. Семь периодов церкви. Оттуда вышли семь пророков, семь провидцев, очей. Итак, последний должен быть провидцем. Хорошо. Обратите внимание, он не животное. Он взял книгу из правой руки сидящего на престоле. Кто это был? Владелец, первоначальный владелец, у которого в правой руке была книга искупления. Не ангел, не ангельское существо, никто другой не мог занять этого места, и этот кровоточащий агнец вышел и взял из его руки книгу. Вот так-так. Что это? Брат, это самое величественное, величественное в Писании. Аминь. Действие, которое ни ангел, никто другой не мог совершить, и пришел агнец и взял ее из правой руки сидящего на престоле. И что это? Теперь это принадлежит агнцу. Аминь. Божьи законы требовали, он владеет этим. Божий закон требовал родственника искупителя, и агнец выходит, держа ее. Я их родственник. Я их искупитель. Теперь я ходатайствовал за них, и вот я пришел требовать для них их права. Аминь. Есть только один. Я пришел требовать их права. В этом у них есть право на все, утерянное при падении, но я уплатил цену. О, брат! Разве это не возбуждает в тебе чувство благоговения? Не добрыми делами, совершенными нами, но милостью его. О, подождите минуту, и те старцы, и все вокруг начали снимать венцы свои, сановники начали падать на землю, видите? Никто, ни один не смог этого сделать, и он подходит прямо к десницы Божьей и берет книгу из руки его и заявляет о своих правах. Я умер за них. Я их родственник-искупитель. Я есть, я посредник. Была пролита моя кровь. Я стал человеком, и я сделал это, чтобы получить обратно церковь, которую я предвидел прежде основания мира. Я поставил эту цель, я сказал это, и это будет, и никто не смог взять ее, но я сошел, сделал это сам. Я их родственник. Я стал родней. И он берет эту книгу. Аминь. О, кто ожидает меня там в этот вечер? Кто тот, церковь, что ожидает там? Кто же еще мог бы там ожидать тебя? Тот родственник-искупитель. О, да. Какое величественное утверждение, то есть действие. Вот, у него документ, подтверждающий право на выкуп. Это в его правой руке. Посредничество завершено. Он в его правой руке. Запомните, он все время был в руке Божией, но теперь он в руке Агнца. Смотрите. В его руке документ, подтверждающий право на искупление всего творения. И он пришел востребовать его обратно. Ради человеческой расы. Не для ангелов востребовать его для человеков, для которых он был дан, чтобы соделать их опять сыновьями и дочерьми Божьими, привести их обратно в Эдемский сад. Они все утеряли, все творение, деревья, животный мир, все остальное. Вот так. Разве ты не чувствуешь себя здорово от этого? Вот так. Я думал, что я устал, но теперь нет. Ведь иногда мне кажется, что я уже старею проповедовать, а потом, когда я вижу что-то такое, я чувствую себя снова молодым. Да, это нечто производство, видите? Потому что я знаю это, что там есть тот, кто ожидает меня. И там есть тот, кто уплатил цену, которую я не смог бы уплатить. Это верно. Он сделал это для меня, Чарли. Он сделал это для вас. Он сделал это для всей человеческой расы. И вот он выходит заявить о своих искупительных правах. Ради кого? Не ради себя, ради нас. Он один из нас, он наша родня. О, да. Он мой брат. Он мой спаситель, он мой Бог. Он мой родственник-искупитель. Все это он, ибо кем я был без него, или чем я мог бы быть без него. Так что видите, он для меня все, и он стоит там, как наша родня. И вот он ходатайствовал за нас до этого времени, и вот он выходит и берет книгу искупления, заявляя о своих правах. на то, что Он сделал для нас. Они умерли. Иисус сказал, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Верующий в Меня не умрет вовек. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Неважно, или же он усопший в первой страже, во второй, в третьей, четвертой, пятой, шестой или седьмой, когда бы он не уснул, что произойдет? Прозвучит труба Божья, это последняя труба прозвучит в то же самое время, когда последний ангел будет давать свое послание, и откроется последняя печать, и эта последняя труба прозвучит, и выйдет вперед Искупитель, взять свою искупленную собственность, свою церковь, омытую кровью. Вот. О, все творение теперь находится в его руке. Весь план искупления опечатан семью таинственными печатями в этой книге, которую он взял. Теперь вглядитесь. И теперь он один, и только он один может открыть это, кому он пожелает. Он взял это в руку свою, видите? Теперь он обещал, что это будет в то время. Вот, ибо это опечатано семью таинственными печатями. Книга искупления. Теперь смотрите. Как теперь, друзья? Я вам говорил, что отпущу вас в 8:30, но я пропустил 3 или 4 страницы, чтобы перейти прямо к этому. Вот я желаю уже после 9, так что вы сможете прийти завтра. Так вот, в этой семикратной книге печати искупления, которую Агнец взял себе, был единственным, кто мог это сделать. И он взял ее из правой руки сидящего на престоле, вот, востребовать искупленное им, заявить о своих правах. Востребовать меня и вас, которых он искупил, видите? Обратно ко всему, что Адам потерял в Адамском саду. Он выкупил и вернул нас обратно к этому. Теперь с Агнцем, с книгой в его руке, мы готовы простить его милости и благости. Открыть нам книгу за семью печатями и позволить нам немного заглянуть за завесу времени. О, заметьте, когда он взял книгу, запечатанный правовой документ, держите это в своей памяти, и снял печати тайны, чтобы открыть их, донести их до своих, видите, всех своих искупленных подданных. Теперь, когда мы встретим это в печатях, мы обратимся туда и увидим те души под жертвенником, кричащие: «До каких пор, Господь? До каких пор?» И здесь он как посредник на жертвеннике, еще малое время, пока не добавится, еще многие пострадают подобно вам. Но вот он приходит отсюда, при этой последней печати. Он больше не посредник, теперь он уже царь. И что он делает? Если он царь, то у него должны быть подданные. А его подданные — это те, которых он выкупил. И они не могут прийти и предстать перед ним, пока он не возьмет права искупления. И вот он переходит от посредника, когда смерть отправила нас в могилу, он выходит с правами. Аминь. И даже живущие, оставшиеся до пришествия его, не предупредят умерших. Ибо прозвучит труба Божья, последний трубный глаз, когда снята последняя печать, когда седьмой ангел дает свое послание, прозвучит последняя труба, и мертвые во Христе воскреснут, и мы, оставшиеся живых, будем восхищены вместе с ними для встречи с ним в воздухе. Он требует, он выходит востребовать свою собственность. Внимание, взгляните на это. О, снял печати, раскрыл тайны. Открывает их где? Последнему церковному периоду, тем, кто жив, остальные усопшие. Он сказал, если он придет в первую стражу, вторую стражу, третью стражу, далее до седьмой стражу раздалась команда или крик, вот же их идет. И тогда спящие девы, номинальные церкви, сказали: «Ух, вы знаете, я хотел бы иметь этого святого духа». Вы обращали внимание на тех, кто из пресвитериан или из епископальной церкви? Вы слышали мое послание в Фениксе к тому человеку из голоса, что встал там, говоря: «В чем же там дело с этим автором, кто говорит, святой отец такой-то?» Тогда, как в Библии сказано, никого не называйте отцом, вот так. Видите? Они спящие с ними, вот в чем дело. Но когда они выходят и говорят: «Да, мы верим». Одна женщина позвонила другой и говорит: «Вы знаете, я из епископальной». Говорит: «На днях я говорил на языках, я думаю, что я получил Святого Духа, но никому не рассказывает». Я очень в этом сомневаюсь. Может, вы и говорили на языках, но человек вспыхивает огнем, как же он может тихонько сидеть? Это верно, видите, он не сможет. Вы можете себе представить Петра, Якова, Яна и всех из верхней комнаты, говорящих: «О, мы получили Святого Духа, но сейчас, может быть, нам лучше умолчать об этом, брат». Они полезли через окна и двери, вышли на улицу и вели себя как опьяненные. Вот это настоящий Святой Дух. Вы видите, во всяком случае, это спящее дело ничего не получило. Это верно. И помните, в то время, как они пошли попытаться купить масло, помните, в Писании не сказано, что они достали его. Но когда они вышли, пытаясь его купить, тогда раздался крик. Что случилось? Все эти спящие девы поднялись и поправили свои светильники и пошли на вечерю. Верно? Остальные остались на период скорбей. Верно. Вопль, плач и скрежет зубов. Это церковь. Не невеста. Церковь. Церковь вошла. Есть большая разница между церковью и невестой. Да, господа. Ага. Вошла на брачную вечерю. О, заметь, парень. Печати сняты. Для чего? Для открытия этих истин в последнем периоде церкви. Почему? Агнец снял печати и раскрыл их для церкви своей, для того, чтобы собрать подданных своих в свое царство. Свою невесту. Видите? О, вот это да. Вот он желает собрать себе подданных своих. Что это? Из праха земного. Со дна морского. Из ям. Отовсюду и из темных мест. Из рая. Где бы они ни были, он воззовет. И они ответят. Аминь и аминь. Он воззовет, и они ответят. Он идет взять своих подданных. Он раскрыл тайны свои. И они увидели это. И в тот час времени уже не будет. Время вышло. Закончено. Правильно. Он покидает престол, как ходатай, как закланный агнец, чтобы стать львом, царем. Отдать на суд этот мир тех, кто отверг его послание. Тогда он уже не посредник. Теперь послушаем, вспомните учение Ветхого Завета. Когда крови не было на крышке ковчега, что это было? Судное место. И когда закланный агнец вышел из вечности, от престола Отца, и взял свои права, это было судное место. Тогда он стал не агнцем, но львом. Царем. И он завел свою царицу прийти и стать рядом с ним. Разве вы не знаете, что святые будут судить землю? Даниил сказал, судьи сели и раскрылись книги. И десятков тысяч служили ему. Царю и царице. И другая книга раскрылась, которая была книгой жизни. Это для церкви. А царица и царь стояли там, как в ковбойских напевах. Прошлой ночью в полях размышляя, я на звезды смотрел в небеса. Я подумал, могу ли оказаться я пастух всех далеких мирах? Есть путь в этот светлый край счастья. Говорят, что он узкий, прямой. Но в погибель ведет путь широкий, он блестит и проторен толпой. Они говорят о владельце. Он говорит словами из жизни пастуха. Если вы когда-либо были в загоне, вы ясно увидели бы. Они говорят о владельце, кто всегда может место найти. В просторном загоне тем грешным, что бредут по прямому пути. Говорят, что он не оставит. Их вид и дела знает он. Но мне нужно иметь его метку, чтобы я в книгу его был внесен. Говорят, что в огромном загоне все ковбои предстанут как скот. Каждый всадник сюда будет метить, пророки и провидцы, зная признаки всяких пород. Если вы когда-либо были в загоне, видели, как там стоит хозяин, а всадники кружат в том стаде скота, он видит, как проходит его порода, и он подает знак хозяину. Хозяин замечал и подавал ему знак кивком головы. Его пони вот так скачет вокруг этой огромной толчи рогов и выгоняет своих коров, видите? Говорят, что в огромном загоне все ковбои предстанут, как скот. Каждый садик сюда будет лететь, зная признаки всяких пород. Видите? Так что он сказал, если я отобьюсь от стада, буду к смерти тогда осужден. Из них варят суп, видите? Как норовистый и отделенный, когда въедет хозяин в загон. Вы видите, кто это? Хозяин садников. Это Агнец. семи посланникам, которые расставлены и знают каждую пароль. Видите? Обратите внимание, вот он приходит, оставляет престол как ходатай, как закланный агнец, чтобы стать львом, царем, чтобы привести на суд весь этот мир, который отверг. Тогда наш родственник-искупитель — царь надо всем. Почему? У него правовой документ искупления. Все это находится в его руке. Я рад, что я знаю его. Понимаете? И тогда требует свое наследие. То есть церковь. Невеста. Он требует ее. Что он тогда сделает? Он разделается со своим противником. Сатаной. Бросит его в озеро огненное со всеми теми, кого сатана вдохновлял отвергнуть его слово искупления. Теперь он царь. Милость все еще на престоле. Не отвергайте его предложение. Видите? Садники знают, кто вы такие. Теперь его противник, который 2000 лет доставлял ему беспокойство, заявляя: «Я могу сделать это с ними, что я могу делать с ними, что пожелаю. Они все еще мои, они мои, я. Они еще там потеряли право». Но он родственник искупителя. Он сказал, что он теперь совершает ходатайство. Но однажды тот говорит: «Я уложу их в могилу». Но он говорит церкви: «Я вытащу вас». Видите? Но сначала я должен быть ходатаем. Вот он выходит вперед, выходя из вечности с престола Отца, где он находился как ходатай. Вот он приходит как царь. О, править всеми народами и жезлом железным. Суд определен. О, брат, все это в руках нашего родственника-искупителя. Это верно. Да, сэр. Что он делает? Он призывает к ответу сатану. Теперь они мои. Я поднял их из могилы. Он возьмет всех лжецов и извратителей слова и тому подобных сатаной и уничтожит их в озере огненном. Тогда с ней покончено. Бросит их в озеро огненное. Вот так. Вы знаете что? Я хочу что-то сказать перед тем, как мы закончим. Мы поторопимся. Обратите внимание. Мы сейчас здесь у 7 стиха. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что происходит с 8 стиха по 14 стих. Что было на земле, и что было на земле... Послушайте, я просто прочитаю. Я думаю, что будет лучше, если я просто прочту это из книги. У 7 стиха, видите? Посмотрите на 6 стих. И я смотрю, взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 голов, или 7 рогов, я имею в виду, и 7 очей, мы только что объяснили это, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Видите, 7 периодов церкви, 7 посланников, которые поддерживали тот огонь горящим. Видите, хорошо. И он пришел, агнец, и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Теперь смотрите. И когда он это сделал, смотрите, что произошло. Вы говорите о юбилее. Это происходит именно снятие тех печатей. У нас будет эти полчаса безмолвия. Как раз после этого. Смотрите сюда, и мы начнем. Мы закончим это в следующее воскресенье вечером, как раз здесь. Теперь слушайте внимательно. Вы готовы? Скажите аминь. Слушайте внимательно, что произошло. Когда он это сделал. Когда стенало всякое творение. Никто не знал, что делать. И Иоанн плакал. Вот идет агнец. Проходит. А эта книга была в руках первоначального владельца. Потому что человек пал и потерял ее. И никто уже не мог взять ее, чтобы искупить землю. Как я говорил, ни священник, ни папа, никто. Но агнец пришел. Ни Мария, ни этот святой, ни тот святой. Агнец пришел, кровоточащий, закланный. Взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И когда они увидели, что это искупитель, и все души под жертвенником, когда ангелы, когда старцы, когда все увидели это, когда это свершилось, однако это в будущем. Сегодня он посредник, но он идет к этому. Смотрите. И когда он взял книгу, когда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные семяма, которые суть молитвы святых, то есть те, которые под жертвенником, которые давно молились. Видите, они молились за искупление, молились за воскресение. И вот эти станции изливают свои молитвы перед... Потому что теперь у нас есть представитель. У нас есть родственник в небесах, который прошел вперед предъявить свои права. И поют новую песню, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклан и искупил нас Богу. Смотрите. Кровью своей из всякого колена, языка и народа и племени. И садил нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Они хотели вернуться, и вот они возвращаются царями и священниками. Слава Богу. Такое чувство, что готов говорить на языках. Смотрите, глядите. Да. Кажется, будто мне не хватает языка, чтобы выразить ему хвалу. Мне нужен такой, которого я и не знаю. Смотрите. И я видел, послушайте это, и я видел и слышал голос многих ангелов. Послушайте, какой проходит юбилей. Когда они увидели, как Агнец приходит и берет эту книгу искупления, то души закричали, у нас это будет, все каждый стас упали, и они излили молитвы святых. Что? Нам представили родственника. Они пали на свои лица, и они пели песни, говорили, ты достоин. Ибо ты был заклан. Взгляните, что изглите на этих ангелов. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Заметьте. Которые говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Что за праздник происходит на небесах, когда этот Агнец идет, оставляя то место ходатайства, чтобы выйти сюда и взять свои права? Теперь это коснулось Иоанна, он, должно быть, увидел свое имя, написанное там. Когда были сняты печати, он наверняка был действительно счастлив. Послушайте, что он сказал. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что вниз, что в них, слышало меня, я говорил. Благословение, честь, слава, держава сидящему на престоле и Агнецу во веки веков. Аминь, аминь и аминь. О, и четыре животных сказали аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Говорите о юбилее. Говорите о времени, когда тот Агнец вышел вперед. Видите, эта книга даже в небесах опечатана. Тайны. Скажете, там есть мое имя? Я не знаю. Надеюсь, что да. Но если так, то оно было помещено в книгу прежде основания мира. Но первое, что представило то искупление, пришел Агнец, закланный от основания мира. И он взял книгу. Слава! Раскрыл книгу и сорвал печати. И послал ее на землю к своему седьмому ангелу открыть ее народу своему. Вот, пожалуйста. О-о-о! Что произошло? Возгласы, крики, аллилуйя, помазание, сила, слава, проявление. Старина Иоанн, который находился там, наш брат, плакал. Еще бы он сказал, все в небесах, и все на земле, и все, что в море слышали, как я кричал. Аминь, аминь, благословение, честь, держава и сила живущему во веки веков. Говорите о счастливом времени снятия печати. Иоанн, должно быть, заглянул за завесу времени и сказал, вот там Иоанн. О! Он был так счастлив, он сказал, все, что в небесах, он, должно быть, действительно закричал, не так ли? Все, что в небесах, что на земле, что под землей, всякое создание, все слышал, я говорила, аминь, благословение, и честь, и мудрость, и сила, и мощь, и богатство принадлежат ему. Аминь. Почему? Когда пришло откровение, что Агнец, Искупитель, наш родственник пришел от престола посредничества и вышел сюда, чтобы взять владение свое. О, он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа. Нам предстанут в красоте. Все святые в чистоте, чтобы праздновать с Иисусом навсегда. О, приходите и вкушайте, он зовет. Слову. Приходите и вкушайте. О, мне не хватает слов. Приходите и вкушайте, приходите и вкушайте. За столом Иисуса пир тот не пройдет. Вот. Но когда он уходит, надежды там не остается. Тот, кто алчущий впитал из воды вино, создал. Он сказал, верующий в меня дела, что я делаю, и он совершит так же. Вот это да! Он, который обещал все это в последние дни, он сказал это все. Он ныне во время откровения, когда эти вещи становятся известными. Приходите и искушайте. О, не упусти это, брат мой. Теперь давайте на минуту склоним наши головы. Завтра вечером, милостью Божией, мы попробуем раскрыть первую печать, или если Бог раскроет ее для нас и позволит нам увидеть, что это было за откровение, сокрытое от основания мира. Но прежде чем мы это сделаем, грешный друг или тепловатый член церкви, есть у вас церковное членство, или у вас нет церковного членства, а если у вас всего лишь членство, то от этого вы не окажетесь ближе. Вам нужно рождение. Вы должны стать под кровь. Вы должны прийти к тому, что стирает и убирает грех так, что не будет и воспоминания о нем. Если вы еще не подготовились для встречи с Агнцем в воздухе, то властью и поручением, данными мне, всемогущим Богом, послужением ангела огненного столпа, я призываю вас во имя Иисуса Христа. Не пытайтесь встретить его, всего лишь называясь членом какой-нибудь ложной земной церкви. Придите, пока посредник, насколько мне известно, все еще ходатайствует на престоле. Потому что настанет день, когда ты захочешь прийти, а там не будет посредника. Потому что если мы видим тот час, в который мы живем, в седьмом периоде церкви и тайны Божьи открываются с подтверждением Духа Божьего, показывая все, что Он обещал в последние дни, то сколько же еще осталось времени? Приди, грешный друг, Господь Иисус. Уже в позднее время. Уже может быть позже, чем мы думаем. И мы счастливы видеть приближение этого часа. Для верующего это самый славный час, который когда-либо знал этот мир. Но для отвергающего это самое печальное время, которое вообще может быть. Не смогут найти в алфавите слов, звук, чтобы составить слова, которыми можно бы выразить, которыми могли бы выразить предстоящие беды и скорби. Но трудно найти такие слова, чтобы выразить предстоящие верующему благословение. Отец, может быть, у кого-нибудь здесь сегодня вечером нет надежды. И они умные человеческие существа. И ныне, если кровь еще находится на престоле милости, пусть Агнец сегодня шагнет с престола в их сердце и откроет им, что они потерялись. И, протянув кровоточащие руки, скажет, «Придите, пока еще есть время». С молитвой моей я даю послание, Господь, твои руки. Делай, что ты пожелаешь, Отец, по имени Иисуса. Склоним наши головы. Если ты еще не принял это предложение, и эти требования, если ты всего лишь доверился своей церкви, тогда нечем тебя выкупить. Если ты полагаешься на ходатайство какого-нибудь святого, ты все еще потерян. Если ты полагаешься на дела твоих рук, на то, что ты сделал, на добрые дела, то ты погиб. Если ты полагаешься на молитву твоей матери или на праведность твоей матери, твоего отца, если ты на это полагаешься, то ты погиб. Если ты полагаешься на какое-то ощущение, на какое-нибудь странное чувство, на эмоции, говоренные на языках или пляске, если это все, на что ты полагаешься, но не знаешь Агнца персонально, не знаешь его, тогда я призываю тебя пред Богом. И справь это прямо сейчас с Богом. Помолись в глубине твоего сердца. И будь прост, потому что Бог скрывается в простоте. Вы помните, в Библии сказано, уверовавшие присоединились. И теперь мы молим за вас. Я верю, что вы примете решение о вечности. Господь, я говорю «да». И решение — это камень. Но что толку в этом камне без каменотеса, который может подчесать его форму, чтобы подошел для строения? Тогда пусть Святой Дух подтесывает вас, делая из тебя того, каким ты должен быть. Если ты просто накрахмаленный член церкви, если ты грешен, кем бы ты ни был, если ты без Христа, без Святого Духа, пусть Бог сегодня дарует тебе мир. Господь, насколько я знаю здраво и насколько я знаю по Писанию, как приходить, я прихожу сейчас с ними и посвящаю тебя со Словом. Я верю, Господь, что сегодня вечером Слово нашло свое место в сердцах людей. И если здесь есть такие, которые не знают или не имеют уверенности, что в их жизни присутствует и обитает Святой Дух, такие нравы и безразличие, или самолюбие, или еще что-то не пускает и удерживает их от этого великого, или какое-то вероучение, или какое-то ощущение удерживает их от сладостного общения Божьего, пусть это будет отброшено сейчас. И вот Агнец, окровавленный святой родственник, пришел от престола через таинственные свята коридоров Божьего престола. Вышел заявить о наследии своем. Боже, даруй сегодня, чтобы они приняли его. Пусть торжественно примут его решение. И пусть они посвятят себя только ему одному, кто может обтесать их и перекроить их сыновей и дочерей Божьих. Ныне в торжественной молитве я делаю это, как чувствую водительство. Торжественно, пред Богом, как Он доказал себя вам. И ты не был христианином, или не был тем, как мы называем, не примкнувший к деноминации, но рожденный свыше христианин. Но ты торжественно веришь, что послание истина. И ты торжественно веришь, что ты можешь спастись только благодатью Божьей. И ты веришь, что Он обращает сейчас к сердцу твоему. И ты желаешь принять Его и готов к тому, что Слово Его будет обтесывать тебя и сделать тебя тем, кто ты должен быть. Засвидетельствуешь ли ты то же самое, поднявшись на ноги? Если здесь есть такой человек, имеет в этом желание, поднимитесь. Небесный Отец, я не знаю ничего, кроме как цитировать Слово Твое. Вот стали на ноги люди, которые чувствуют, что они не были там, где надлежало быть, готовыми для этого восхищения. Ибо это может произойти прежде, чем нам откроется первая печать. И, Отец, я молюсь за них. Я, как слуга Твой, приношу молитву эту к великому ходатаю, Христу. В то время, как они молятся, я приношу молитву свою с ними на белый престол Божий, где сегодня находится окровавленная жертва. И в любое время может шагнуть с престола и востребовать свою собственность. Тогда уже не останется больше милости, это суть. Даруй, Господь, чтобы эти люди, что стоят на ногах, исповедуют в сердцах своих, желающие позволить Духу Божьему обтесать их и придать им форму живых камней в доме Господа Бога. Даруй это, Отец. Ныне я посвящаю их Тебе. А Ты сказал, тот, кто исповедует Меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Моим и перед святыми ангелами. И вот сегодня Ты находишься там в присутствии всех, и они стоят, признавая Тебя. И, Господь, если это от глубины их сердец, то так же верно, как и правота Слова Божьего, ныне Ты совершаешь ходатайство за них и принимая их. Царство милости и благодати очищающей крови жертвенного Агнца. И они будут во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь вы видите этих людей стоящими. Вот этот молодой человек там, и вот они, вот эти стоят. Те, кто почувствовал, что весь грех и осуждение исчезли. Я хочу, чтобы вы просто поднялись, некоторые из тех, кто рядом с ними, пожали им руки и сказали: «Брат, я буду молиться за тебя. Сестра, я молюсь за тебя». Просто пожмите им руку и скажите: «Благослови тебя Бог». И теперь остальное принадлежит руке всемогущего. Скажи: «Я буду молиться. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе в Царстве Божьем». О, сегодня зовет. Иисус зовет. Мягко и нежно сегодня зовет. Вы любите Его? Разве Он не свидетель? О, что мы делали бы без Него? Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. О, напитай меня, Господь, словом Твоим. Не оставляйте собраний ваших, как делают неверующие, и тем более, когда видите приближение этого дня. Божья воля, завтра вечером, милостью Божьей, я попытаюсь, как только смогу, просить Его содействовать, чтобы, сняв печати и открыв эти тайны, провозгласил Слово Божье народу. Бог с вами, доколе удивит вас. Теперь я передаю служение нашему дорогому брату, брату Невиллу, пастору. Кто из вас любит брата Невилла? Конечно, все мы. Выходи вперед, брат Невилл. Благослови тебя Бог, брат Невилл.
Конец проповеди.